слухали выпуск новинок.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 102-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. Першая книжка Евы Вежнавец под назвой «Шлях дробной сволочи» з'явилася днями у серии «Книгарня нашей Нивы». З Евой Вежнавец гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак. Выход поэтичной книги Олега Минкина «Пенаты» стався одной из литературных подеев минулого года. А пошним часом поэт редко бере удел у литературных импрезах, не часто друкуется. Про книгу «Пенаты» разважая критик Алла Семенова. У наступную пятницу, 18 студзеня, у Менской сядзібе БНФ отбудется презентация роману Наталки Бабиной «Рыбин город», что вышел недавно у серии «Библиотека нашей Нивы». С Наталкой Бабиной сустрелся Михась Скобла. Вы почуете так само фрагмент «Рыбиного города» у авторским читанием. Еву Вежнавец читачи зауважили ад з'явлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97-м годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серіі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Вежнавец па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу книжку, распочиная оповед, написанный еще у 97-м годе под названием «Мы два хохлики». А заканчивая книжку «Шлях дробной сволочи», оповед, який и дал назву целому сборнику. Это оповедание датаванное у книжцы 2005 годом. Таким чином отрымливается меж первым и опошним 8 годов у книжку собранное 9 оповедов. Прикладно по одним на год. Таким неоспешный творчий ритм есть выником необходимости неяк выживать, зараблять гроши, связаны с некими особистыми обставинами, и тут нечто иншее.
Правда, треба зараблять гроши, по-перше. По-другое, как бы литература для меня является навод и не хобби, а нечем к шталту того, чего я не робить не могу, а робить не хочу. Потому что любой текст, как бы, знищает житие человека, ягоной семьи, ягоного оточения. И когда я напишу что-нибудь, доведаются мои батьки, мои сябры, мои браты. А покольки я пишу только то, что бачила и пережила, то отношения как бы изменяются, набывают инши кшталта. Я бы хотела заховать вот эту невинность и приватность батьками, сябрами, с иншими людьми. Але широ кажучи, не писать я не могу.
Ваш самый первый оповед «Мы два хохлики» был надрукован в часописе «Архе» у 98-м годе. И темой того номера редакция позначила «Порнография». Ці лічыце вы сябе літаратаркай, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Порнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць порнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую порнаграфію, эратычную порнаграфію. Але сказаць, каб не атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання. Того, что еще я описывать. Сам коитус, где там еще некие оголенные тела.
Некоторые ваши читачи обвиновачивают вас о мизантропии. Причем одни кажут, что у ваших творах яны бачат мужчина-ненавистницкие нотки миновито. А иншие кажут, что вы пишете так, не бы все жанчины стервы. Что с этих закидов вы примаете, як слушные?
Все прямые, как слушные. Я ненавижу человечество в целом, але поособные люди мне вельми подобаются, вельми многие люди мне подобаются. Мне не подобаются ни женщины, ни мужчины, как, скажем, пол, кляс, группа людей великая. Когда поглядишь на деи человечества, поглядишь на эти малпиные гульни, то до человечества у меня вельми холодное ставление. Я считаю, до речи, от этого человечества никуда не поднимаю ни вниз, ни угору.
У одного из ваших текстов я вычитала такую фразу, дозволю цитату. Я николи не выступала у роли кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не завсёды, это вельми индивидуально. У тым контексте, яким я гэта писала, я якраз переживала свои отношины до Александра Григоровича, нам вядомага мужчины. Калі б мне б довелося принять от его б хотя б запалку, я б себе вельми дрэнна отчула. Калі я гэта человек, сапраўды высокородны, то ягоныя подарунки никого не могут абразить.
3 года тому у своим приватным дзённіку для нашего радио была у нас такая программа. Вы написали: «Я больше не хожу на акции протесту. Усё не тое. Я больше не хочу говорить про свою краину, не хочу в ёй жить. Я яе не люблю. Холод стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывести сэрца адсюль унутры свайго тела бы контрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывести за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная отчувание в свете, так? Махчима какой-нибудь британкой, чи, скажем так, нават сенегалкой, люди отчувают себе лепей. Я вельми незадоволена тем, что национальность у меня есть, я б захвата ее обутовала, коли ведала, у якой доли мозга она находится. Я б не хотела такой доли для своего сына, потому что я переживала референдумы, особливо той ганемно 95-го года. У меня реальные особистые трагедии, якія, ну, живо поломали мне психику, лёс. Из тех часов то, что робится с Беларусью, не отповедая ни моим этичным, ни моим эстетичным, ни яким иншим моим уласным категориям. За это я отчуваю себя глубоко несчастной, изменить что-нибудь я не могу.
Что на письмовом столе я вывезла вет сегодня?
Я написала, як отчуваю себе устрица, якую жавали еще зубы этого свету. Это социальное отставание, однако я хотела выразить то, что могли бы сказать особы вельми несмелые, якія боятся выйти на вонки до людей, чтоб яны могли сказать свету, калі б яны прорвались за межи своей особы, что для их фактично немагчыма. Я встречаю таких людей штодня и хочу сказать что-нибудь об их имя. Еще я начала писать такие потешные, авантурные твор от имя археолога. Что отчувает археолог, чему он докладно верит, да, где треба копать. Вот сподяюся, что из этого нечто выйдет.
З Євай Віжнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Євы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Олега Мінкіна «Пінаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы, у тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Олега Мінкіна «Пінаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пінаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю поэта Олега Мінкіна ў другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Олега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару, інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасці адчуванні эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсаў, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Олега Мінкіна «Пінаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тутэйш. тиші. Яно тоді голосно обвіщало своє світопоглядно-естетичне маніфести. І комерційне гарезія сьогоднішніх дзьон. Усе написане сталося класикою білоруської поезії 20-го стагоддя. Улічуючи правду, що гэтому ствердженню попереднішає фраза «Большиня вершов Олега Мінкіна написана так давно, що всі вже забылися, навошта і хто їх писав», не виключим, що тут є і доля самоіронії. Так чи інакш, класиков визначає час. А перегортваем сторонки книги. Давным-давно по лоне мар зихотным покинул я маленство островы, где полыми зеленые травы щеку кранала дотыком пешчотным. И вось дошел я до земли бесплодной. Там древо с рештой голлев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вось он один и выник вандрования. О солнце, спопели мне дозвание, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках помеж отчуванием уласной наканаванасці, у замроку глухо падають гады, у бытійным життё маё міраж, у сацыяльна-палітычным, а ўсе сумненні адгарнуў бы разам і стаў пад белы сцяг з чырвоным пасам. Думка слова поэта забеспеченная, так бы мовить, светопоглядно. Макрокосм природы и макрокосм особы. Небо и земля, як частки космосу, але и як реальности свету, якія можно не только репродуцировать, переказывать, але и перестворать. Безмолвная пустка, як светлая и бездомна, да небо знелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной. Сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанье, пытанье, пытанні, неад'ємныя і неадступныя у паэта Олега Мінкіна. А ёсць яшчэ экзістэнцыяльная сур'ёзнасць, не проста надзейная выверанасць слова, а імкненне вобразна выявіць сутнасць сутнага. Барвовая агонія нябёсаў, голас сатканы з цяпла і пяшчоты, жыццё маё, міраж, тыя самыя, што ў Норвіда, словы-паняцці, словы-сімвалы. Поэзия Олега Мінкіна не со светло-мажорных, тяжкий роздум про человечество, про особу с того человечества, с усим ее когортными и индивидуальными особливостями. Сучасная поэзия и высокая этика, обумовленность этичного и эстетичного, не сумотная просто линейность, не декларацийность, а линейкий чистый, першаисностный стрижень, першавыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ці не ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага «я», звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Олега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тип мастацкого зроку поэта Олега Мінкіна на тое и ориентованы.
Прогучали разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторском читании. Але перш прогучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. У наступну п'ятницю, 18 студзеня, у Мєнській сядзібі БНФ відбудеться презентація роману Наталки Бабіної «Рибінгород», що вийшов недавно у серії «Бібліотека нашої Ніви». У востросюжетному творі знайшли своє адлюстрування і сучасні політичні події у Білорусі, і екскурси у історію старожитного Берестя. Роман викликав неоднозначні відгуки у друку, їм уже зацікавилися заміжні перекладчики і видавці. З Наталкою Бабіною зустрівся Михай Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданий «Кривиня повинна быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Видите, господар Михайс, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношивала, как бы на интуиции. Вот, я думаю, что есть вузы, филфак мусит, где учат, как треба писать твор, каб он был захапляльный. Але, покольки я по адукации инженер электронной техники, то я вот гэтых правилов, гэтых рецептов, гэтых законов захапляльности не ведаю. И могла спадзеваться только на свою интуицию. Я думаю, что спадзяюся на то, что каждый, кто будет читать эту книжку, побачить у ёй, может, нечто свое. И для когось она подастся больше в социальной, а хтось побачить у ёй історичний роман.
Події у вашем романі змяняються надзвичай хутка, увогуле сюжет розвивається вельми динамічно, як у фільмах, наприклад, Еміра Кустуриці. Героїня роману змагається з бізнесменом-бандитом Куколем, шукає з сябрами старожитний скарб, її арештовує спецназ. До речі, вельми яскраво ви малюєте знаходження у постарунку і діянні спецназовців. Скажіть, вас хто-небудь консультував у цій справі?
Ну, ведаеце, консультантаў, на жаль, канешне, магло бы быць многа. Але тут была такая гісторыя. У сакавіку 2006 года, падчас вядомых падзей на плошчы, пасля выбараў, майго брата арыштавалі. Я прысутнічала на судзе, бачыла гэтых самых спецназаўцаў, якія нібыта чулі ад майго брата лаянку, бачыла гэтую самую суддзю, которая прысудзіла яму 10 сутак адміністрацыйнага арышту. І падчас гэтага суду быў такі эпізод. Быў перапынак, і я пазванила сваёй маме, каб расказаць ей, што вось брат знайшовся, тому що ми довгий час не ведали, де він наогул. І що його обвинувачують у тим, що він нецензурно лається. А мама по телефоні говорить мені: «Наталочка, а ти не могла б сказати там у суді, що наш Андрій не той, що ніколи матом не лається, а дренного слова ніколи сказати не може». І я сказала: «Мама, я можу сказати, але мене не почують». І ось гэтая подія, вот эта кропка, була таким неким штуршком, після якого моє жадання написати роман, у яким би події вот так перепліталися, і вона нічого чакана для мяне самой атрымала вот эту вот форму. Менавіта ў тыя дні пасля выбараў я з жахам зразумела, што мы жывём у рэальнасці, калі хлусня пастаўлена ў аснову дзяржаўнай палітыкі. Я зразумела, што гэта страшна. І вось вот это ўсведамленне было тым штуршком, якое дапамагло і напісаць гэты роман.
Самы кароткі раздзел у рамане складаецца літаральна з трох сказаў. Цытую: «Любімы мой занятак рыць норы ў чаще. Калі іх рыю, калі не калі чую шэпт зямлі, але редко». Конец цитаты. Может быть, вы сами потлумачите, что же это такое рыть норы у чаще?
Я думаю, что у каждого человека есть жадание зачапиться за корони. Каждый человек отчувает, что у него со спины растут некие корони, которые чепляются за час, и они у часе. Есть люди, которые как бы без напруги, без некого выселку, эти корони отчувают. А есть люди, такие, как я, яким для того, как зачапиться за эти корони, треба трохи час разрыть, сделать такую певную нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, что у романе героиня час от часу трапляя у середину 16-го стагоддзя на вуліцы старажытнага Берасця і чуе галасы тагачасных месцічаў. Наталка, Станіслаў Лем прызнаваўся, што вось я, маўляў, сядзеў і выдумляў невядома што, а потым навукоўцы знайшлі ў маіх раманах фізычныя адкрыцці. А якую навуковую базу можна падвесці пад вось гэтае ваша перамяшчэнне ў часе?
от кропка у кропку все, як у Лема. Тому, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героиню і бачила, відчувала те, що з нею відбувається. І от те, що от вона стала якби провалюватися у час, бачить ніякі відежі. Я ніякої якби наукової бази під це не підводила і нічого про це не ведала. Але коли вже роман був написаний, коли вже він пішов до читачів, то одна з читачок мені сказала, що справді от це має під собою наукову базу. І дала мені такий приклад з творчості Джека Лондона. Оказується, у нього є роман, де герой трапляє у тюрму, переживає там різне катування, і після цього якби у нього з'являється можливість бачити ніякі відежі, які совпадають з речаїсністю.
Наталка, кажуть, пісня – це мова, на якої розмовляє душа. Герої вашого романа – білоруські хлопці і дівчата, вони читають «Народну волю» і «Нашу Ніву», але співають виключно українські пісні. Чому так?
Мусить за недогляду. Ніяк я не засяроджувалася, як би навіть не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала цей роман, дії, у яким відбувається у Бересті і в околицях, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість цієї землі. От для мене вона безпечна. І мені вельми хотілося б, щоб білоруси розуміли це. І тоді ця українськість буде могутною допомогою, могутним рухавиком, який допоможе білорусізації, білоруськості. Коли це відпречувати чи ігнорувати, то це буде на руку русифікаторським процесам. Ось. Але насамреч, звісно, герої цієї книжки – це білоруси. Ми білоруси. Тут нема про що говорити.
Наталка, пішли чутки, що «Рибін город» ледь тільки вийшов з друку, а вже перекладається на заміжні мови. Чи так
це? Справді так. Мені це вельми радує. І він буде перекладений на українську і на польську мову. І ось літерально днями мені ще повідомили, що роман зацікавив молодих видавців і перекладчиків з Швеції.
Жадаю вам поспіху і у Швеції, і на Україні, і у Польщі. Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора». Сьогодні наша гостя Наталка Бабіна. І наші слухачі чекають хоч би невеликий фрагмент почуть з вашого роману «Рибін город».
Спадар Михайсь, покільки ви от тут сказали, що вам подалося моцна сцена затримання спецназовцями, то давайте я, мусить, її прочитаю. Уляна по документу у Брестский штаб Горобца выправила меня. Я взяла под козырок и побегла на дизель. Взлезла с тезняка на Полецким и пошла у выборчий штаб Горобца пешки, уся в своих думках. Не свертала ни на что особливой уваги. Аж покуль на Куйбышева, коли до штабу заставалось литерально два кроки, да мне раптом не подскочили двое малойцев у черным и, подхопивши под руки, зашпурнули в автобус с темными окнами. Я не поспела и пискнуть, как они грохнули меня об подлогу. Переход от полного солнечного светла до темной неволи был занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала. Не надо. Перекулилась, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевывши затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Сейчас вывеземся на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспробовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помницу. Але этого не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, ободва, як с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упевненные у себе и у своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Ускать Тина. Удар пришелся по поломанной руце, и от страху и боли я, на счастье, отключилась. Пришла у смысла, коли меня некуда волокли под руки. С тяжкостью подняла голову, побачила вывеску «Суд Фрунзенского района Г. Бреста» и снова провалилась. Потом с туману выплыла женщина у черным, якую я буду памятать долго, не глядячи на свою слабую память. «Грайчик Е.А. Судья». «Встаньте», — сказала я она. «Производится судебное разбирательство по обвинению по статье 156/1 мелкое хулиганство Борисевич Ульяны Анатольевны. Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого, не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь у гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, змазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая и бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, как потом выявился, в Брестский изолятор, передали тамтейшей Ахове, где зникли. Шлейф матюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а в звычайном шерым милицейским одении, у званиях я не разбираюсь, записал мои известки в амбарную книжечку, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку лекаря у дежурную частку. Я добрала до древлянага помосту, який служив тут ложкам, опустилася на яго, скрутилася абаранкам і нечакана для сябе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свайго роману «Рыбін. Город». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 19 студзеня.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц. А так само на середней хвале 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.